Дверь отворилась сразу, как только он постучал. Судя по ее виду, Маргарет Ольсон нервничала ничуть не меньше, чем он сам. Она приняла у него цветок и бутылку и поблагодарила. В гостиной работал телевизор, шел волшебник страны Оз в видеозаписи. Пленка еще черно-белая, Дороти еще в Канзасе, сидит с закрытыми глазами в повозке у профессора Марвела, и старый мошенник делает вид, будто читает ее мысли, а тем временем к месту действия приближается смерч, который унесет ее из привычной жизни далеко-далеко. Перед экраном сидел Леон и катал игрушечную пожарную машину. Увидев тень, он просиял от радости, вскочил и побежал в спальню, запнувшись в торопях нога за ногу, и тут же выскочил обратно, с победным видом держа в руках 25-центовую монету. «Смотри, Майк Айнсель!» — закричал он, а потом сложил руки вместе и сделал вид, будто взял монетку правой рукой, которую тут же и продемонстрировал тени, пустую. Раз, и она исчезла, Майк Айнсель. «Молодец!» — кивнул тень. «После ужина, если, конечно, мама не будет против, я покажу тебе, как тот же фокус можно сделать еще более лихо». «Если хотите, показывайте прямо сейчас», — сказала Маргарет. «Все равно нам еще Саманту ждать. Я ее послала за сметаной. Не знаю, где ее носят». И тут, словно по мановению волшебной палочки, раздался стук шагов о деревянной ступени, и кто-то наподдал плечом входную дверь. Поначалу тень ее не узнал, но она сказала: «Я не поняла, какую ты заказывала, ту, что с калориями, или ту, что на вкус как клей для обоев, так что на всякий случай купила ту, что с калориями». И тут до него дошло, та самая девчонка с дороги на Кейра. «В самый раз», — сказала Маргарет. «Сэм, познакомься, это мой сосед, Майк Айнсель. Майк — это Саманта Черная Ворона, моя сестра». «Мы с тобой не знакомы», — тень отчаянным усилием воли вытолкнул из себя молчаливый вопль. «Мы с тобой никогда раньше не встречались. Ты видишь меня впервые в жизни». Он попытался вспомнить, как в прошлый раз думал про слово «снег», и как легко и просто у него все получилось. Ситуация была отчаянная. Он протянул руку и сказал: «Рад познакомиться». Она прищурилась и посмотрела ему прямо в глаза. Секунду спустя на ее лице появилось озадаченное выражение, а еще через секунду в ее глазах загорелся огонек понимания, и уголки рта поползли вниз. «Привет», — сказала она. «Пойду за едой пригляжу», — сказала Маргарет взвинченным тоном человека, который привык к тому, что стоит ему буквально на секунду оставить кипящую кастрюлю на кухне без присмотра, как та непременно пригорит. Сэм сняла шапку и дутую куртку. «Значит, вы и есть тот самый сосед, трогательный и одновременно таинственный», — сказала она. «Кто бы мог подумать?» — говорила она полушепотом. «А ты», — подхватил он, — «Сэм, девочка, может, позже об этом поговорим? Если дашь слово, что объяснишь мне, что здесь происходит». «По рукам». Леон уже дергал тень за штанину. «Покажешь сейчас?» — спросил он, протягивая ему монету. «Ладно», — сказал тень, — «но только при одном условии. Ты должен помнить, что настоящий мастер своего дела никогда никому не рассказывает, как он делает то, что делает». «Обещаю», — серьезным тоном сказал Леон. Тень взял монету в левую руку и стал двигать правой рукой Леона, на практике показывая, как можно сделать вид, будто ты взял монету, которая на самом деле осталась лежать в другой ладони. А потом велел Леону потренироваться самому. После нескольких попыток мальчик навык усвоил. «Вот теперь полдела сделано», — сказал тень, «а вторая половина такая. Все внимание должно быть сосредоточено на том месте, где монета должна находиться. Смотри только туда, где она вроде как должна быть. Если ты сам будешь уверен в том, что она у тебя в правой руке, никто и не подумает следить за левой, как бы неловко ты этот фокус ни делал». Сэм наблюдала за всем этим, слегка склонив голову на бок, и молчала. «Ужин!» — возгласила Маргарет, выйдя из кухни с блюдом, полным спагетти, от которого вовсю валил пар. «Леон, иди помой руки». К спагетти прилагались хрустящие хлебцы с чесноком, густой красный соус и чудесные пряные тефтельки. Тень от души нахваливал Маргарет. «Старый семейный рецепт», — сказала она в ответ, — «достался от корсиканских предков». «А мне казалось, вы тут все индейцы». «Папаша у нас чероки», — встрял Сэм, «а у Мэг дед по материнской линии приехал из Корсики». Из всей компании Сэм была единственным человеком, который всерьез налегал на вино. Папаша бросил их, когда Мэг стукнуло 10 лет и переехал в другую часть города. А через 6 месяцев родилась я. Моя матушка и папаша поженились, когда он получил развод. Когда мне стукнуло 10, он и мою матушку бросил. Видимо, у него просто цикл такой, десятилетний, на больше его не хватает. «Ну вот, с тех пор, как он удрал в Оклахому, как раз прошло почти 10 лет», — сказала Маргарет. «Ну, а моя матушка, она из европейских евреев», — продолжила Сэм, «из какой-то такой страны, где раньше были коммунисты, а теперь просто бардак. По-моему, ей просто понравилась идея выйти замуж за индейца Чероки. Диковатая в итоге получилась парочка». Она глотнула еще вина. «Мама у Сэм та еще штучка», — сказала Маргарет тоном, в котором осуждения не было ни на грош. «А знаете, где она сейчас?» — спросила Сэм. Тень покачал головой. «Она в Австралии. Познакомилась по интернету с одним типом, который живет в Хобарте. Но когда встретились вживую, ей показалось, что какой-то он противный. А сама по себе Тасмания понравилась. Вот она теперь там и обитает, в какой-то женской коммуне, обучает их делать батик и все такое. Правда круто? В ее-то возрасте». Тень согласился, что круто воистину, и подложил себе еще тефтелек. А Сэм между тем рассказывала, как тасманийских аборигенов уничтожали британские колонизаторы, и как под конец они устроили настоящую облаву, выстроившись цепью вдоль всего острова, чтобы выловить всех до последнего человека, но поймали одного единственного старика и вдобавок к нему больного мальчика. А еще она рассказала ему про телоцинов, тасманийских тигров, про то, как их истребляли фермеры, потому что боялись за своих овец, а потом, в 30-е годы, политики обратили наконец внимание на то, что тигров надо защищать, ровно после того, как был убит последний. Она допила второй стакан вина и налила себе третий. «Да, кстати, Майк», — вдруг сказала она, щеки у нее уже вовсю горели, «а почему бы вам не рассказать про свое семейство? Айнсели, они вообще какие?» Она улыбалась, но улыбка была недобрая. «Да так, довольно скучный народец», — сказал Тень. «Никто из нас даже до Тасмании не добрался. А ты, значит, в Мэдисоне учишься, и как оно там?» «Сами знаете», — ответила она. «Я специализируюсь на истории искусств, гендерных исследованиях и еще на скульптуре в бронзе». «А я, когда вырасту», — встрял Леон, — «стану волшебником». «Уф, ты меня научишь, Майк Айнсель?» «Ну, конечно», — сказал Тень, — «если мама будет не против». Сэм сказала: «А после ужина, пока ты будешь укладывать Леона спать, Мэкс, Майк сводит меня на часок в приют оленя, хорошо?» Маргарет даже плечами не пожала, лишь слегка приподняла бровь. «Мне кажется, мужик он что надо», — сказала Сэм, — «и нам много о чем нужно с ним поговорить». Маргарет перевела взгляд на Тень, который как раз усердно вытирал с подбородка бумажной салфеткой воображаемую каплю кетчупа. «Ну, вы народ взрослый», — сказала она тоном, который предполагал, что никакие они на самом деле не взрослые, и даже если и взрослые, то лучше бы таковыми не были. После ужина Тень помог Сэм помыть посуду. Она мыла, он вытирал. Потом показал Леону очередной фокус, отсчитывал ему в ладошку цент за центом, и всякий раз, когда Леон ладошку открывал и пересчитывал монетки, одной не хватало. А потом, когда последний цент отправился вслед за остальными, держишь его крепко, и когда Леон разжал ладошку, цент превратился в десятицентовик. И из гостиной Тень вышел под жалостные детские вопли. «Как ты это сделал? Мама, мам, как он это сделал?» Сэм подала ему куртку. «Пойдем», — сказала она. Щеки у нее горели от выпитого. Снаружи было холодно. Тень заскочил домой, сунул в пластиковый пакет протоколы заседания городского совета Лейксайда и захватил их с собой. Хинцельман тоже может оказаться у оленя, и вот Тень и покажет ему упоминание о славном предке. По подъездной дорожке они шли плечом к плечу. Он открыл дверь гаража, и она тут же прыснула со смеху. «Мамочки мои!» — вздохнулась она, увидев джип. «Тачка Пола Гюнтера! Ты купил тачку Пола Гюнтера! Ой, мамочки!» Тень открыл для нее дверцу. Потом обошел вокруг капота и сел на водительское место. «Что, машина знакомая?» «Когда я приехала сюда, к Мэкс, не то 3, не то 2 года тому назад, это я его и надоумила перекрасить ее в пурпурный цвет». «Ага», — сказал Тень, — «теперь хоть понятно, кто во всем этом виноват». Он вывел машину на улицу, выбрался из нее и запер гараж. Потом забрался обратно. Когда он вернулся, Сэм сидела тихо и смотрела на него странным взглядом, будто былая уверенность в себе начала из нее утекать, причем довольно быстрыми темпами. Он накинул ремень безопасности, и она сказала: «Да, умнее не придумаешь на моем месте, правда, садиться в машину с психом-убийцей?» «В прошлый раз я доставил тебя до дома в целости и сохранности», — сказал Тень. «Ты убил 2 человек», — сказала она, — «и тебя ищут федералы. И тут я приезжаю и обнаруживаю, что ты, под вымышленным именем, живешь дверь в дверь с моей сестрой. Или Майк Айнсель — это все-таки настоящее имя?» «Нет», — вздохнул тень, — «не настоящее». И признание это было ему как ножом по сердцу. Ему вдруг показалось, будто сдав Майка Айнселя, отказавшись от него, он выпустил из рук что-то очень важное, словно навсегда расстался с хорошим другом. «Ты их и вправду убил, этих людей?» «Нет. Они приехали ко мне домой и сказали, что нас с тобой видели вместе. И еще этот парень показал мне твою фотографию. Как его звали-то? Мистер Шляп? Нет, мистер Град. Как в кино, в общем. Беглеца видел? Но я сказала, что никогда тебя не встречала». «Спасибо». «В общем, так», — сказала она. «Давай рассказывай, что тут происходит. А я обещаю не выдавать твоих тайн, если ты не будешь выдавать моих».